Глава 16. Монахи в синем ходили по двору, скрестив руки на груди и опустив скрытые капюшонами лица. Пройдя от одной стены до другой, они разворачивались и шли назад. Это больше походило на тюремную прогулку, чем на ходячую медитацию, тем более, что и шагали они странно, не перекатываясь с пятки на пальцы ноги, как делают медитирующие, а резко опуская всю ступню на землю, словно солдаты на плацу. И они не сняли перед духовным упражнением обувь. Признаться, мне в душу закралась тревога. Я не был уверен, что передо мной настоящие монахи. Государственный переворот, как известно, это нечто такое, что называют воспаленным параноидальным бредом за минуту до его начала и долгожданной освободительной бурей через минуту после. Любой потомок Павла Великого, даже настолько отдаленный, как я, всегда помнит о такой возможности. Я собрался уже кликнуть стражу, когда мне доложили, что прибыл Архат Адонис из Железной Бездны и ждет аудиенции. Я догадался, что монахи его свита. Юка пришла в восторг и исчезла в своих гардеробах на целый час. Когда она появилась, на ней было совсем простое коричневое платье, вроде тех, какие девочки носят в школу. И вообще она выглядела чрезвычайно скромно. Но я уже знал, что скромная и неброская простота является сложнейшей разновидностью женского макияжа, поэтому не стал укорять ее за задержку. Адонис ожидал нас в малом зале приемов. Он сидел в большом высоком кресле, где по этикету полагалось бы находиться мне. При нашем появлении он даже не встал, но когда я увидел, сколько ему лет, я не испытал обиды. Это был седой старик в синей рясе, такой же, как у монахов во дворе. На его правом плече поблескивал серебряный эполет и четыре вышитых под ним колеса — знаки ранга. Его лицо казалось задубевшим от ветра, а кожа имела странный бирюзовый оттенок. С первого взгляда делалось ясно, что это очень необычный человек. Именно он прислал когда-то в Красный дом усыпанного драгоценностями Франклина с разноцветной стеклянной гармоникой в дар от Железной Бездны. После истории с Менелаем я не стал расспрашивать о подарке, решив, что Адонис, если захочет, вспомнит о нем сам. Но этого так и не произошло. Видимо, канцелярия была права, и смысла в дарах действительно не следовало искать. Мы с Юкой совершили простирание, как положено, при встрече с Архатом. Я вспомнил требуемый при обращении титул, не без напряжения. Урок этикета, где это проходили, примерно совпал по времени с изготовлением моей последней рогатки. «Прошу простить вашу исчерпанность, что вас вынудили совершить это путешествие», — сказал я. «Я просто выразил вслух нескромное пожелание встретиться с вами, но никогда не посмел бы...»
«Хватит!»
— ответил Адонис, поднимая руку.
«Ты новый смотритель и имеешь право знать все, что тебе хочется. Смотрители обычно вызывают меня, чтобы удовлетворить свое любопытство, а потом забывают о Железной Бездне». Они воспринимают наш огромный труд как нечто само собой разумеющееся. Знаешь почему?
Почему?
Потому что мы никогда никого не подводим. Про таких не принято помнить. Но я не ропщу. Наше дело служить. Что именно ты хотел знать, Алексис?
Юка принесла с собой свой разобранный телефон, и я с поклоном показал его Адонису. Мне неловко было признаться, что я вызвал такого почтенного старика, чтобы развлечь свою подругу, и я решил чуть схитрить. «Я часто вспоминаю уроки техники в Фаланстере, где я рос», — сказал я. «В детстве я, ну, не я, а другие мальчишки, неважно, открывали старые телефоны и приемники. Внутри был латунный цилиндр, а в цилиндре бумажка с надписью на латыни».
«Мальчишки?» — переспросил Адонис. «Может, скорее девчонки?»
Я ничего не ответил, только покраснел. Архата трудно обмануть. К счастью, на помощь мне пришла Юка. «Алекс выгораживает меня как может», — сказала она. Адонис благожелательно кивнул. Похоже, Юка ему нравилась больше меня. Но она, в конце концов, была проектом таких же, как он, бритоголовых ребят. Наверное, удивляться не стоило. «Мы хотим знать, почему в телефонной трубке слышен голос», — продолжала Юка. «Почему на экране телевизора и вычислителя показывается картинка? И зачем эта надпись на латыни?»
«Ты пробовала ее перевести?» — спросил Адонис.
«Да», — ответила Юка, — «но не смогла».
«Эти надписи обычно зашифрованы», — сказал Адонис. «Главным образом для таинственности, другого смысла нет».
«А что там написано?»
«Это молитва. Смысл примерно следующий. По повелению ангелов четырех стихий, да будет это устройство телефоном, работающим согласно комплекту технической документации номер такой-то. Аминь. Раньше ухитрялись помещать в прибор саму техническую документацию, но с каждым годом приходилось писать все мельче, а бумагу делать все тоньше. Теперь это стало так сложно, что дается только ссылка на номер документа, хранящегося в департаменте воздуха.
«А белые коробочки?» — спросил я. «Зачем на них эмблемы элементов?» Адонис внимательно уставился на меня.
«Что тебе известно о происхождении нашего мира?»
— спросил он. Я хотел спросить, что об этом известно самому Адонису, но осекся. На плече старика были знаки достоинства одного из высших иерархов Идилиума. Наверняка он знал куда больше моего. «Я получил посвящение от Никола Третьего и от ангелов», — ответил я. «Юка тоже».
«Хорошо», — сказал Адонис. «Если так, покойный Никола должен был объяснить тебе, что мы прячемся в тени мира, от которого отпочковались два столетия назад. Когда я учу монахов, я сравниваю ветхую землю с небесной ширмой, заслоняющей нас от лучей Абсолюта».
«Что?»
«Только не спрашивай, что такое Абсолют?» — махнул Адонис рукой. «Просто представь себе жаркое безжалостное солнце. Ветхая земля полностью открыта его лучам. Это мир жестких необходимостей и твердых причинно-следственных связей. Ветхая земля как бы принимает удар космоса на себя, оставляя нас в тени, поэтому ветхая земля ведет мучительный торг с материей за право пользоваться ее законами для своего блага, а мы свободны от этой необходимости».
«Так что это за белые штучки?» — повторил я. «Почему они то большие, то маленькие?»
«В белых, как ты выразился, штучках содержатся симпатические наполнители, субстанции, через которые прибор связан с силами огня, воздуха, воды и земли. Энергии элементов, соединяясь, исполняются благодати и заставляют прибор действовать по назначению».
«Я и так и объяснил», — сказал я, победоносно поглядев на Юку. «И фаланстери нам говорили то же самое, но если кто-то из учеников спрашивал, почему нельзя заставить телефон делать что угодно, например, летать по небу или превращаться по ночам в красивую девушку, ни один преподаватель не мог внятно ответить.
«Зато всего через несколько лет тебе подарили именно такой телефон», — ответил Адонис и захохотал.
Смех у него был резкий и режущий, как будто он пилил жестяной лист ножовкой. Я нахмурился, показывая, что шутка неуместна. Юка ничего не поняла, но на всякий случай улыбнулась.
«Извини», — сказал Адонис, — «не хотел тебя обидеть».
«Все в порядке», — ответил я. «Но я действительно не понимаю, что нас ограничивает. Почему эти телефоны, телевизоры и соковыжималки каждый год становятся немного лучше, но мы не можем сделать их, какими хочется, прямо сразу?» Адонис жалобно вздохнул.
«Ты неправильно ставишь вопрос», — сказал он. «Совсем как твои предшественники, Алекс».
«А как правильно?»
«Правильно так. Почему мы вообще такое можем? Почему мы в состоянии сделать телефон и телевизор, не вдаваясь в подробности?»
«Почему?»
«Да потому», — ответил Адонис, — «что это уже кто-то сделал».
На ветхой земле Адонис кивнул.
«Мы в некотором смысле паразитируем на них. Но выбора у нас нет. Никола ведь рассказывал тебе историю новых созвездий, которые хотели зажечь в небе вместо прежних».
«Да».
«С техникой обстоит точно так же. Мы можем лишь повторять формы, уже существующие в мире».
«Значит, все эти вещи придумывают на ветхой земле?» — повторила Юка.
«Да!»
— ответил Адонис.
«Только не спрашивай, как. Наши пути давно разошлись, и это будет сложно понять. Когда их инженеры, поторговавшись с материей и заручившись ее согласием, делают новый телевизор и телефон, нам достаточно знать, что материя не возражает. Разрешение распространяется на нас тоже. Точно так же медиумы Франца Антона создавали когда-то горы и реки, не вдаваясь в тонкости геологии, поскольку горы и реки уже были в мире».
«Понимаю», — сказал я. «Но ведь можно предположить, что через 10 лет телефоны и телевизоры станут еще лучше.
и сразу написать самое продвинутое техзадание на латыни, а потом приложить к нему силу четырех элементов, выйти из тени совсем чуть-чуть.
Это много раз пробовали, но такие устройства не хотят работать.
Почему?
Потому, — ответил Адонис, — что вся техника ветхой Земли — это магия. Мы ее почти не понимаем. В других областях мы выходим из тени достаточно далеко, и космос с этим мирится. А здесь... Здесь мы можем только шагать вслед за ними. След вслед. Это очень-очень специфическая форма магии. Хорошо, что она вообще нам доступна.
А как мы узнаем, что на ветхой Земле появилось новое устройство? У нас же нет никакого контакта, он запрещен, разве нет?
Это мрачная тема, — ответил Адонис. И лучше тебе в нее не погружаться, потому что с каждым новым шагом ты будешь стремиться узнать все больше и больше, пока это не кончится неизлечимой травмой для психики.
«Я должен знать», — сказал я. «Я смотритель».
«Хорошо», — ответил Адонис. «Этим занимается так называемая ветхая обсерватория. Формально это часть департамента воздуха, но на самом деле мы не подчиняемся никому. У нас слишком специфические задачи».
«Это тоже железная бездна?» — спросил я.
«Да, у нас трудятся особым образом обученные медиумы, свидетели прогресса. Они похожи на астрономов, созерцающих космос. Но телескопом им служит их собственный чрезвычайно чувствительный ум. Они могут проникать в тайны ветхого мира, сканируя акты так называемого консумирования или потребления. Их засекают по энергетическим выплескам особого рода, но подробнее прошу не расспрашивать, увязнем. Поскольку любимый вид спорта на ветхой Земле — это синхронное потребление, каждый исследуемый объект очень выпукло и ярко представлен во множестве консумирующих его умов. Входя с ними в контакт, свидетели собирают сведения об интересующих нас устройствах».
«Звучит просто», — сказал я.
«Только звучит. Медиумы тренируются всю жизнь и лишь поэтому сохраняют душевное здоровье».
«Что именно они выясняют?»
«Две вещи. Как выглядит тот или иной аппарат и как он работает. Они постигают это в мельчайших подробностях. Отрефлексировав сотни актов потребления, они узнают про интересующий нас прибор все. Шивам из департамента воздуха нужно после этого создать первый работающий экземпляр».
«И все?» — спросила Юка. Адонис кивнул.
«Если не было допущено серьезных ошибок, все будет работать как на ветхой Земле. Затем техническая комиссия присваивает новому устройству инвентарный номер, это самое главное, потому что номер вписан в молитву ангелов, и связывает все последующие копии с первой. Железяку после этого можно ставить на поток. Копии будут работать точно так же, ну или почти так же. Они немного глючат, сами знаете. Хотя некоторые говорят, что глючат именно исходные устройства, а мы просто копируем эту их особенность вместе с остальным».
«А как свидетели передают свой опыт шивам?» — спросил я.
«У нас тоже есть баке», — улыбнулся Адонис. «И не один, не хуже, чем в Оленьем парке».
Я решил не углубляться в тему и быстро спросил. «А почему телефоны обязательно следует класть ночью на алтарь?
Их надо заряжать благодатью».
«Я знаю», — сказал я, — «мне не 3 года, но почему нельзя сделать их постоянно заряженными благодатью? Я думаю, ангелы не будут возражать».
«Ангелы не будут», — ответил Адонис. «Но космос будет».
«Почему?»
«На ветхой Земле нет благодати. Там одно электричество. Их телефон так устроен, что его надо заряжать раз в несколько дней. Поэтому надо заряжать и наш. Мы воспроизводим земные неудобства».
«Зачем?»
«Когда речь идет о ветхой технике, мы обязаны копировать не только достоинства, но и недостатки. Наш телефон должен причинять владельцу столько же проблем. Он не может быть лучше, он может быть лишь хуже. Но если заменить электричество благодатью, космос не возражает».
«Почему тогда один телефон разряжается за день, а другой за 3 дня?»
«Значит, — сказал Адонис терпеливо, — так написано в тех заданиях, в соответствии с которым действует благодать».
Пора было менять тему. «Значит, на ветхую землю все-таки можно заглянуть?» — спросил я.
«Ну вот», —
недовольно сказал Адонис. Я знал, что разговор приведет именно сюда.
Можно или нет?
Можно. Но делать это могут лишь медиумы ветхой обсерватории, психика которых заклена суровыми тренировками.
«А в чем проблема?» — спросил я. «Там что-то страшное, невыносимое, чудовищное».
«Это как посмотреть», — ответил Адонис. «На первый взгляд все не так уж страшно, даже совсем не страшно, но только на первый. Чем больше кусок их реальности ты пытаешься осознать, тем тяжелее последствия. Возникает своего рода психический перитонит, ударный шок, назови как хочешь. Все понятия и смыслы нашего мира приходят в содрогание».
«И что?» — спросил я. «Высшие чиновники все равно могут туда смотреть?» Адонис склонил голову, словно покоряясь неизбежному.
«Могут», — ответил он. «Это делали довольно многие, включая, разумеется, и меня. И все потом жалели. За последние 200 лет ни одного исключения. Опыт бесполезен и мрачен. Кроме того, после него долго болеют».
«Кто? Смотрители?» Адонис посмотрел на меня, как мне показалось, с легким презрением.
«Нет, смотрители хорошо защищены, и у них есть свой собственный выход в ветхий мир. Болеют медиумы, которых заставляют глядеть на ветхую землю».
«Но ведь они делают это постоянно».
«Они делают не это», — сказал Адонис. «Они занимаются техническими устройствами и обучены избегать психических травм. Они движутся по кратчайшему пути к своей цели, не обращая внимания на остальное. Проблемы начинаются, когда моих ребят заставляют вести на экскурсию кого-то из сановников. Те обычно задают маршрут, после которого бывает нужна медицинская помощь».
«Мы хотим это сделать», — сказала Юка. «И как можно быстрее, когда медиумы могут прибыть?» Адонис вздохнул.
«Они здесь. Я привез их с собой. Желание обитателей Михайловского замка предугадать нетрудно. Надеюсь, вас не сломит то, что вы увидите и узнаете, и вы сможете наслаждаться своим счастьем и после опыта».
Когда я услышал эти слова, у меня ёкнуло в груди. Жутким казалось прикосновение к праху, откуда восстал наш мир. Заказав экскурсию на тот свет, я не особо опечалился бы отказу, но Адонис согласился.
«Монахи придут в требуемое состояние духа сегодня вечером», — сказал он. «При прежних смотрителях мы ставили опыт в этом самом зале. Путешествие рассчитано на одного наблюдателя».
Юка рассеянно посмотрела на меня.
«Но по секрету скажу», — продолжал Адонис, «что если смотрителю угодно пригласить для участия в опыте свое доверенное лицо, он может дать ему на время свою треуголку. Тогда доверенное лицо увидит и почувствует то же самое. Это против правил. Но так делали и Никола III, и Никола II. Что касается Никола I, то его кошка все отлично видела и без резонаторов».
Адонис обвел нас озабоченным взглядом, словно ощупывая наши тела.
«Перед опытом я рекомендую вам отдохнуть. Лучше всего поспать час или два. Обдумайте заранее, что вы хотите выяснить, потому что следующий подобный эксперимент мы сможем поставить не скоро».
Мы последовали этому совету. Я вернулся к себе и проспал 2 часа, но отдых не освежил меня. Мне приснился тревожный удушливый сон, какие бывают при гриппе. Увиденное напоминало традиционные картины ада. Я скитался по подземным казематам, где ездил железный поезд, заполненный потерявшими надежду людьми. Когда я проснулся, мне пришло в голову, что сон может быть связан с готовящимся опытом. Ведь говорил же кто-то из великих, что будущее посылает перед собой герольдов, окрашенных в его цвета. Но отменять сеанс было уже поздно.